Выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит Анна Колчина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 4 октября, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Выборы на Украине и долг за газ перед российским «Газпромом». Благовещенск. Об Анне Политковской 7 октября исполнится ровно год со дня гибели нашей коллеги. Годовщина октября 93-го на улицах Москвы. Кто и как отмечает эту дату? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, начинаем программу «Свобода в 9» с телеобращения к нации президента Виктора Ющенко относительно результатов парламентских выборов. Сегодня это одна из главных тем обсуждения в стране. Хотя и не напрямую, но все же украинский лидер призвал победителей выборов сформировать широкую правящую коалицию. Рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Глава государства предложил сесть за стол переговоров лидерам партии регионов, блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина. Народная самооборона». Эту инициативу сразу же поддержала партия регионов Виктора Януковича. Ответственные политики, вопреки собственным амбициям, должны пойти навстречу ради объединения страны, подчеркивается в заявлении регионалов. В то же время слова президента вызвали недоумение у Юлии Тимошенко. Ее политическая сила вместе с блоком «Наша Украина. Народная самооборона» получает в Верховной Раде больше половины депутатских мандатов и может сформировать оранжевую коалицию. Такой формат большинства ранее активно поддерживал и сам Виктор Ющенко. Тимошенко уже предупредила, что в случае союза между пропрезидентским блоком и партией регионов ее блок останется в оппозиции. О том, как может развиваться ситуация вокруг формирования коалиции на Украине, говорит политолог Владимир Фисенко.
Принципиально дальнейшее развитие ситуации зависит только от одного субъекта. Это от блока нашей Украины народной самообороны. Именно от него будет зависеть судьба возможной широкой коалиции, либо возобновление варианта оранжевой коалиции. Я не исключаю, что нынешнее заявление президента может просто привести к расколу блока нашей Украины народной самообороны. Велика вероятность именно такого развития событий, поскольку для многих наших украинцев это будет драматический выбор. Либо не поддержать президента, либо будет просто ситуация, когда часть наших украинцев, которые категорически были против этого варианта и заявляли об этом в ходе избирательной кампании, они не поддержат президента. Часть, возможно, начнет переговоры с регионалами. И тогда велика вероятность того, что в парламенте просто не будет никакой коалиции. Тогда в качестве исполняющих обязанностей остается правительство Януковича, но оно будет, конечно же, более ослаблено и по отношению к президенту, и не будет иметь поддержки устойчивой в парламенте. Президент рассматривает Юлию Тимошенко как серьезного конкурента. Ну и, наконец, вот в этом призыве к широкой коалиции, я думаю, учитываются интересы крупного украинского бизнеса. И газовая составляющая, и необходимость политической стабилизации.
С возможным назначением Тимошенко главой нового кабинета в Киеве многие связывают и прозвучавшее накануне предупреждение российского «Газпрома». Он пообещал сократить поставки газа на Украину в случае, если не будет погашен долг в размере более миллиарда долларов. Однако сразу после телеобращения президента Ющенко российский газовый монополист смягчил свою позицию, заявив, что пока воздержится от жестких санкций. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Российский газ для Украины. Эту тему обсуждаем с руководителем Института проблем глобализации, политологом и экономистом Михаилом Делягиным. Насколько неожиданным было заявление «Газпрома» и первого вице-премьера Медведева о том, что «Газпром» не богадельня.
Для меня было неожиданностью, что Украина что-то нам должна, потому что об этом раньше не сообщалось. Но в данном случае «Газпром» действительно, да и российские власти, не хотели оказывать давление на внутреннюю ситуацию на Украине, потому что понятно, что если бы такое заявление было во время избирательной кампании или накануне голосования, или во время голосования, то оно, безусловно, оказало бы влияние на ход выборов и могло бы быть расценено как попытка повлиять на внутренние дела Украины. Украины, а чем это кончается, в общем-то, мы по прошлому разу помним хорошо. С содержательной точки зрения, неважно, завершился там подсчет голосов или не завершился, ситуация понятна. А в конфигурации сил понятно то, что с высочайшей степенью вероятности премьер-министром будет Тимошенко. Это тоже понятно. Тимошенко уже свою программу озвучивала много раз в ходе избирательной кампании, что она будет платить за российский газ меньше, а за транзит она будет занимать с России больше, чем Россия как бы договаривалась платить с Украиной. То есть она в одностороннем порядке собирается изменить условия соглашения с Россией, посмотреть, что из этого получится. Надо сказать, что на Украине довольно большие подземные газохранилища, и запасы газа, по-видимому, позволяют Украине выкручивать России руки. Существует вероятность и транзитного союза с Лукашенко, которого наши бюрократы тоже на пустом месте, в общем-то, обидели. Так что ситуация для России скверная. Госпожа Тимошенко прекрасно знает, что любой выступающий против России может рассчитывать на всемирную поддержку Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.
И вот сейчас уже можно предположить, как будут дальше развиваться отношения России и Украины?
Ну, если не удастся удержать Тимошенко от этого плана, я не знаю, как это можно сделать, но я допускаю, что есть какие-то там, скажем так, непрозрачные механизмы воздействия. Я не вижу, как можно это удержать, потому что если у них действительно есть хороший запас газа, они могут там нас совершенно спокойно шантажировать. Мы не имеем газопроводов в Китай. Более того, работа в том направлении даже не начата. И поэтому, если они начнут совершать односторонние действия на российском транзите, не дай бог они еще договорятся с Лукашенко, то у нас будут сложности. Хотя, на самом деле, исходя из чисто финансовой стороны дела, экспорт российского газа и нефти за границу, он в высокой степени бессмысленный, потому что доходы от нефти и газа, которые поступают в бюджет, они замораживаются в бюджете, они никак не используются на нужды страны. Поэтому, может быть, действия Тимошенко, они и будут полезны для России. Мы просто перестанем обменивать наш газ на доллары, которые мы тут же загоняем обратно в европейскую и американскую экономику через стабилизационный фонд.
Таково мнение Михаила Делягина, политолога и экономиста, руководителя Института проблем глобализации. А вот аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин считает, что в нынешней ситуации политика осталась в стороне, и для «Газпрома» главное получить с Украины деньги до начала зимнего газового сезона.
В принципе, заявление не имеет политического подтекста, и скорее все-таки «Газпром» намерен просто получить деньги за поставленный газ, то есть особенно в преддверии зимы, когда потребление газа зарастает, то есть желательно покрыть предыдущие поставки газа платежами, потому что есть опасения, что если они не будут покрыты сейчас, то осенью и зимой, когда поставки газа возрастают, вполне возможен вариант, что долги увеличатся. На самом деле долг не такой уж и большой, 1,3 миллиарда, что в принципе для «Газпрома» не является критичной суммой. Тем не менее, как и любая другая компания, «Газпром» хочет получать деньги за поставленную продукцию, и в связи с этим поднял этот вопрос. Фактически, какие варианты есть у Украины по приобретению газа? То есть это Россия и Туркмения. Закупать газ сжиженный из стран Персидского залива будет намного дороже. Поэтому единственной альтернативой остается покупка газа у России и у Туркмении. В принципе, цена, по которой реализует газ «Газпром», является рыночной. Более того, цена, по которой продает газ Туркмении Украине, она занижена. Поэтому в связи с этим весьма вероятен вариант, что Туркмения пойдет на повышение цены, а так как тот газ, который приобретает Украина, является смесью, то и средняя цена также повысится, что, в принципе, безусловно, будет негативно воспринято на Украине. Тем не менее, вряд ли украинские власти могут что-то с этим поделать.
Считает аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин. Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние здоровья 7 человек, пострадавших при пожаре в Институте государственного и корпоративного управления в Москве, ухудшилось. Всего в больницах остаются 46 человек. В Ставропольском крае, в городе Лермонтов, более 40 детей попали в больницу с отравлением. Европейская комиссия обратилась к властям России с призывом разрешить представителям ОБСЕ присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в Государственную Думу 2 декабря. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Европейский час». Назову некоторые его темы. Скифская выставка в Берлине. Голландский фильм, выдвинутый на «Оскара». «Душка» Йоса Стеллинга с Сергеем Маковецким. Столетие создателя современной французской прессы Пьера Лазарев. Петербург глазами швейцарского фотографа 19 века Ивана Бьянки, русский европеец Николай Клюев и, конечно, европейский музыкальный календарь. Ну а сейчас в программе «Свобода в 9» время обзора прессы, и в студии рядом со мной моя коллега Вероника Бадей. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Сегодня, напомню, 4 октября. Сегодня 50 лет с момента запуска первого искусственного спутника Земли. Почти все газеты, если я не ошибаюсь, вспоминают это событие.
Ну, во всяком случае, очень многие. Вот «Время новостей» пишет. Ровно полвека назад радиолюбители всего мира услышали в эфире бип-бип – сигнал с первого в истории человечества искусственного спутника Земли, выведенного на орбиту. Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты, но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов, как воплощение дерзновенной мечты человечества, так сказал о первом спутнике Сергей Королев. Извечная гонка с американскими коллегами подстегнула отечественных конструкторов, продолжают «Время новостей». И в итоге уже в 57-м появился тот самый шарик диаметром всего 58 сантиметров и весом 83,6 килограмма. Из аппаратуры, помимо радиопередатчика, внутри уместились только приборы, которые должны были помочь ученым узнать условия прохождения радиоволн из космоса на Землю. Все остальные изыскания отложили на потом. Главным было обозначить приоритет СССР в освоении космоса. И дальше эту тему развивают «Известия». «Известия» приводят такую цитату. Герой социалистического труда, академик Борис Черток. «Проще всего объяснить наш космический прорыв организаторскими и инженерными талантами Королева и совета главных конструкторов», полагает эксперт. «Но мне кажется, что роль личности – только полдела. Многое зависит от условий, и в данном случае идеально совпали творческие интересы инженерного коллектива с запросами государства. Их объединила, как ни удивительно, холодная война. Если во время горячей войны миллионы людей навсегда ложились в землю, то во время холодной мы просто не ложились спать».
Вероника, у нас есть еще минута, чтобы рассказать о задержании чиновников из госнаркоконтроля, достаточно запутанном деле, что об этом пишут газеты.
Многие об этом пишут. Вот, например, «Новая газета» комментирует это так. Аресты в наркоконтроле как реакция на растущие амбиции Виктора Черкесова. Арест начальника департамента оперативного обеспечения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александра Бульбова и замначальника управления собственной безопасности Юрия Гевала, а также еще двух офицеров – удар по руководителю наркоконтроля Виктору Черкесову, полагает газета. И так полагают опрошенные газеты-эксперты, бывшие сотрудники спецслужб. Они связывают это с повышенной активностью Черкесова в последнее время, вероятными его планами усилить свое влияние и занять пост главы Совета Безопасности Российской Федерации, а также экспансии его людей в систему МВД.
Спасибо, Вероника. Таковы две темы обзора газет на радио «Свобода». Утренние газеты, напомню, читала моя коллега Вероника Баде. Ну а теперь новости спорта. В студии наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Говорить будем о футболе, о Лиге чемпионов, очередных матчах, но сначала новости коротко, да?
Да, ну и прежде всего это новости чемпионата мира по фехтованию, который продолжается в Санкт-Петербурге. Вчера там мужчины разыграли комплект наград фехтования на шпагах. Победил венгр Кристиан Кульчар, серебряную медаль выиграл француз Эрик Буас. Бронзовая, еще один представитель Франции Жером Жане и итальянец Диего Конфаланьери. На проходящем в Италии чемпионате Европы по баскетболу среди женщин завершился второй групповой этап. Вчера состоялись заключительные матчи в группе F. Сборная России выиграла у команды Испании 64-49. Белорусские баскетболистки обыграли соперниц из Италии 66-51, а француженки одержали победу над сербками 68-60. Россиянки и испанки заняли первое и второе места в группе, одержав по 4 победы, потерпев по одному поражению. Также из этой группы в четвертьфинал вышли команды Франции и Белоруссии. И в четвертьфиналах сегодня сыграют Латвия, Франция, Чехия и Белоруссия, а завтра Литва, Россия, Бельгия, Испания. Ну и теперь перейдем к Лиге чемпионов. 8 матчами завершился вчера второй тур, и отмечу, что крайне неудачно выступили хозяева полей, которые потерпели 6 поражений, одержали лишь одну победу.
И вот на Лиге чемпионов мы, собственно говоря, и остановимся. Поражений хозяев могло быть и больше, могло быть и 7. Вот, например, вчера матч Лацио-Реал. Там испанская команда была близка к победе, вела в счете 2-1, но... Все же Лацио сумел сравнять счет.
Да, Михаил, вот я тоже смотрела этот матч, но там не было такого ощущения, что Реал сможет удержать преимущество. Как-то достаточно невыразительно играла команда. Я от нее ждала, в принципе, больше. Ну, получилось в итоге ничья 2-2. Реал пока еще сохраняет лидерство в группе С. У него 4 очка, так же, как и у греческого Олимпиакоса, который выиграл у Вердера немецкого 3-1 вчера. Ну, а единственную домашнюю победу одержал шотландский Селтик. Он выиграл у Милана 2-1. Также отмечу поражение Ливерпуля. Английский клуб уступил французскому Марселю 0-1, ну, а также победу другой английской команды Челси над испанской Валенсией 2-1.
Ну, вот, кстати, вчера вечером на Украине, кроме телеобращения президента, было еще одно достаточно серьезное событие. Донецкий «Шахтер» выиграл у «Бенфики». Можно назвать неожиданным эту победу?
Ну, я бы так не сказала. «Шахтер» очень прилично выглядит в Лиге чемпионов. Это его вторая победа. Да, вот он вчера выиграл в гостях 1-0. И, между прочим, 6 очками возглавляет таблицу группы «Д». Ну, посмотрим, как сыграет «Шахтер» следующий матч. Ему предстоят 2 встречи с «Миланом» в ближайшее время.
Ну и российские болельщики сегодня ждут побед 3 команд российских в Кубке УЕФА. Соперники у клубов на этом этапе не слишком сильные, как считается. Да, наверное, лишь исход матча в Льеже трудно предсказать. Хотя у петербургского «Зенита» после победы над командой «Стандарт» в первом матче 3-0 все-таки достаточно серьезный запас прочности.
Да, Михаил, но я все-таки считаю, что даже «Спартаку», который выиграл у Хэнка первой встречи 5-0, тоже не стоит расслабляться, как и «Локомотиву», который сегодня играет дома с датским «Мидтьюландом».
Ну что ж, спасибо вам, Наталья. О главных событиях в мире спорта мы беседовали с Натальей Федотовой. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Радио «Свобода» продолжает серию материалов, в которых мы рассказываем об обозревателе «Новой газеты» Анне Политковской. Наш корреспондент Олег Кусов недавно побывал в башкирском городе Благовещенске. О событиях в этом городе Анна Политковская написала множество статей. В Благовещенске их далеко не все смогли прочитать, «Новую газету» сюда не доставляют, но Анну Политковскую горожане помнят и без этого, поскольку она беседовала со многими пострадавшими людьми часами. Сами жители Благовещенска говорят, что шли к ней как на исповедь. Материал подготовил наш корреспондент Олег Кусов.
В декабре 2004 года на протяжении 4 дней в башкирском городе Благовещенске и в соседних селениях сотрудники милиции проводили так называемую спецоперацию. В результате спецоперации только по официальным данным были избиты и получили увечья 333 человека. «Новая газета» так писала о событиях в Благовещенске. В этом небольшом башкирском городке проводилась тотальная зачистка. По данным правозащитников, были задержаны около 1000 человек. Многие из них были избиты сотрудниками уфимского ОМОНа. Город живет в страхе. Многие пострадавшие, опасаясь последствий, не сообщают о милицейском произволе. Конец цитаты. Журналистское внимание к событиям в Благовещенске было огромным. Небольшой городок по участи езды от столицы Республики Уфы посетили представители многих известных мировых российских теле- и радиокомпаний и изданий. Но, как это было уже в Беслане, в населенных пунктах Чечни и Дагестана, пострадавшие вспоминают Анну Политковскую с особым чувством благодарности. Слово жительница Благовещенска Таисе Зелененко.
Много было журналистов, но она, конечно, запомнилась. Во-первых, откровенная такая. Мы о семье ее много говорили. И так было по-простому. Мы даже не думали, что с нами такой вот человек большой. Знали, что она какое-то определенное место занимает, что ее побаивается власть, конечно. Вот это мы знали. Это просто потом, наверное, до нас только дошло, что за человек рядом с нами был.
Благовещенская журналистка Оксана Асеева вызвалась помогать Политковской в сборе материалов. Но вскоре увидела, что Анна отыскала гораздо больше фактов о трагическом событии, чем другие журналисты.
Когда я прочитала публикации Анны Политковской, я уже нашла даже того, чего даже мы сами не раскопали здесь. Сама провела расследование свое уже независимое.
У жительницы Благовещенска Галины Бобровой во время милицейской спецоперации в декабре 2004 года был жестоко избит сын. В те дни ей было тяжело общаться с прессой. Помогла Политковская.
Она не была журналистом для меня. Самое смешное, что публикацию я так и не прочитала. Ее не было. Ну, у нас здесь ее не было. У нас как бы они были запрещены. Их и сейчас по большому счету нет. Она встретилась мне на том изгибе, когда мне было ощущение безысходности. Тогда у меня было в душе вот такое состояние, что если кто-нибудь пришел, поставил передо мной стакан с ядом и сказал, ты яд, я выпила. Мы просто поговорили. Больше мы никогда в жизни не встречались. Я поняла, что надо жить. Надо жить при любых обстоятельствах.
Башкирские власти совсем иначе отнеслись к приезду обозревателя «Новой газеты». Журналистка из Благовещенска Вероника Шахова вспоминает, что за Политковской постоянно следили какие-то люди в машине с затемненными стеклами.
Она к этому спокойно относилась. Может быть, это внутри какое-то было напряжение, но она так шутила, она так иронизировала над этим. Ну, говорит, пусть, говорит, так получилось, что потом даже засняли на то, она поехала в Дубанее, в соседний район. Наш сотрудник ее провожал и сажал как бы в машину. Тут же за ней поехала другая машина. И потом она, когда вернулась, говорит, а чем, говорит, я деньги на такси тратила? Какая разница? Говорит, все равно, говорит, они за мной ехали. Ну, пригласили бы как джентльмен, я бы вместе с ними прокатила. Ну, то есть, как бы хватало вот у нее здорового юмора с каким-то, даже если что-то где-то внутри ее напрягало.
Почти все, с кем общалась Политковская во время своих приездов в Благовещенск, отмечают ее особую манеру построить разговор.
Получилось так, что вот за 2,5 часа она задала мне от силы, может быть, 2-3 вопроса. А я умудрилась, независимо от того, что я довольно-таки скрытый человек, рассказать ей всю жизнь, вот не только свою, но и вот маленького провинциального городка. Вы когда-нибудь были в церкви?
В церкви?
Да.
Да.
На исповеди были?
На исповеди нет, ни разу.
Знаете, бывают батюшки, которые могут располагать к себе так, что ты им расскажешь все. А бывает такое отторжение, даже в самой церкви, что ты входишь, видишь человека, пытаешься с ним говорить и не можешь. Вот у меня было ощущение потом, когда уже вышла я, ощущение, что я побывала на исповеди. Перед человеком, которому можно все рассказать.
Рассказывала жительница Благовещенска Галина Боброва. Политковская была больше, чем журналист, убеждена ее коллега Вероника Шахова.
По внутренним, наверное, своим каким-то убеждениям, она была правозащитником права. Это что, чуть ли не святой. И она готова была, наверное, хоть куда и хоть когда, в любое время, там, дня, ночи, суток, ехать и помогать. Меня уволили с работы из газеты. И было уже достаточно поздно, и она звонит. И мне так, действительно такое переживание, Вероника, я вот слышала, что вот так произошло. Давай я приеду, я возьму билеты, я приеду, я прилечу, я тебя просто поддержу. Раз такое происходит, нужно что-то делать. Ее не нужно было, наверное, даже просить. Мне кажется, она и жила всегда только для людей. Вот именно не для себя, а для людей.
Веронике Шаховой дали понять, что ее уволили из местной газеты не только из-за публикации об избиении жителей Благовещенска, но и за сотрудничество с Анной Политковской.
А в эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов программа «Час прессы». Новые аргументы российско-грузинского противостояния – ее тема. В обсуждении принимает участие шеф-редактор журнала «Деловые люди» Наталья Рытиани, грузинский политолог Сосо Цискаришвили и глава фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде. Ведет программу Олег Кусов. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите интервью с одним из разработчиков первого искусственного космического спутника Земли, 50-летие со дня запуска которого отмечается сегодня. Опрос на тему, что дальше делать в космосе и как его осваивать. Мы расскажем подробно о том, как вспоминают события октября 93-го у Белого дома. Коротко новости двух мегаполисов, посмотрим на московскую афишу. В общем, немало интересного. Ну а сейчас в Москве 9 часов 30 минут, узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Южной Африке на золотодобывающей шахте, где в среду произошла авария, продолжаются спасательные работы. На поверхность уже подняты 450 горняков из более чем 3000, оказавшихся заблокированными в шахте. Ожидается, что спасательная операция продлится в течение всего дня. В Чечне, недалеко от селения Верхотой Веринского района, ранен милиционер и 2 местных жителя. Как сообщает агентство «Интерфакс», со ссылкой на правоохранительные органы, неизвестные обстреляли автомобиль, которым управлял сотрудник патрульно-постовой службы ОВД. Состояние здоровья 7 человек, пострадавших при пожаре в Институте государственного и корпоративного управления в Москве, ухудшилось. Всего в больницах остается 46 человек. В результате пожара во вторник погибли 9. В Ставропольском крае, в городе Лермонтов, более 40 детей попали в больницу с отравлением. Как сообщает в региональном центре МЧС России, детей госпитализируют из 3 детских садов города. В новом российском правительстве первая отставка. Глава Федерального агентства по энергетике Сергей Оганесян освобожден от занимаемой должности по собственной просьбе. Европейская комиссия обратилась к властям России с призывом разрешить представителям ОБСЕ присутствовать в качестве наблюдателей на выборах Госдумы 2 декабря. Командование НАТО в Афганистане заявило о начале совместной с афганской армией боевой операции против талибов. Операция «Памир» продлится до весны и будет проходить на всей территории страны, кроме северных провинций, где сохраняется относительное спокойствие. 50 лет назад Советский Союз вывел на околоземную орбиту первый искусственный спутник. В Роскосмосе в ближайшие годы приступит к поэтапной реализации лунной и марсианской пилотируемых программ. Руководитель программ Алексей Краснов говорит, что примерно в 2035 году может быть организована международная экспедиция на Марс.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня 50 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли, как вы уже слышали. В его разработке принимал участие летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, академик Владимир Аксенов. В составе небольшой группы он конструировал один из узлов легендарного спутника. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой он рассказал об особенностях создания этого спутника, о том, каких успехов достигло человечество благодаря его изобретению и запуску в космос, а также о перспективах использования спутников в освоении космического пространства.
Чем работа была необычная, никто не знал, какие условия там, где будет работать спутник, то есть в космосе. Ни по температурам, это было только предположительно, какие условия на освещенной стороне, какие в тени и так далее, а перепады там очень большие. Поэтому мы делали этот маленький узелок в разных вариантах, более 10 вариантов.
50 лет назад запустили первый спутник Земли. Как изменился мир после запуска в космос спутника?
Если говорить с философской точки зрения, то мы вступили в так называемую космическую эру человечества. Первое, что дают спутники, это новые знания. А новые знания – это самый дорогой продукт в человеческом обществе и, естественно, в экономике. За это время, за 50 лет, обозначились несколько серьезнейших прикладных направлений, которые впрямую дают только то, что можно получить из космоса. В первую очередь, это мониторинг всей поверхности Земли. Сегодня можно знать все, что растет, все, что находится на Земле. Какие почвы, какие воды, какая атмосфера, какие ледники, их изменения, степень чистоты или загрязненности.
Каковы перспективы развития этой отрасли?
За 50 лет стало понятно, как летать в космос, что он из себя представляет, какие проблемы несет. Следующий шаг – это действительно сегодняшняя проблема. Расписание или разграничение задач, которые может решать орбитальный космос. Следующий этап – это освоение планет. Естественно, первое – это планета наша, спутница Луна. На нее уже летали для того, чтобы просто только прилететь на нее и освоить уже вторую космическую скорость. Чтобы на Луну лететь туда и обратно, нужно уже применять вторую космическую скорость – 11,2 км в секунду, не только ее достигать, но и с ней спускаться. Речь идет уже о прикладном освоении Луны. Наиболее понятные направление – это постройка базы, постоянно работающей базы на Луне. Следующее развитие – это, естественно, и автоматические полеты, и пилотируемые полеты к дальним планетам. В первую очередь это Марс. На него можно спускаться. Его, понятно, будем говорить, и поверхность, и условия на нем. Для того, чтобы уже глубже осваивать, надо посылать то, что даст наибольший результат. А это человек.
С разработчиком первого искусственного спутника Земли, летчиком-космонавтом Владимиром Аксеновым, беседовала моя коллега Любовь Чижова. Опрос на эту тему продолжит нашу программу. Какими должны быть очередные этапы освоения космоса? С таким непростым вопросом обращался к прохожим на улицах Самары наш корреспондент Сергей Хазов.
От космоса человек далекий.
Обязательно. Очень много. И во всех отраслях.
Как будет работать? Ну, не знаешь пока.
Я не знаю, вот что будет новое, но должно быть вообще что-то новое быть. Потому что, видите, ведь сейчас вот летают за деньги даже много летает. Хотя говорят об этом, что это не совсем в космос они летают. Как-то, по-моему, какой-то космонавт сказал. Высоко летает, но не в космос сам.
Ну, я думаю, лунные программы сегодня не столь актуальны, а ориентиры берут, в общем, не простые граждане, а специалисты по космической технике, специалисты по подготовке космонавтов. И, насколько мне известно, и американские астронавты, и российские космонавты готовятся в ближайшие годы штурмовать Марс.
Не знаю, честно, далек от этого.
Это еще на Земле не все освоено. Меня, честно говоря, больше интересуют земные проблемы. Надеемся, что откроют все-таки люди, человеки разумные, надеемся, что откроют, что все будет лучше, чем сейчас. Новой цивилизации не знаю. Хотелось бы старую подтянуть до какого-нибудь уровня определенного.
Может быть, даже полет на Марс. Я считаю, что для нашей страны это нужно. Освоение космоса — это как бы продвижение вперед.
Говорят, что на Луну надо лететь. Ну, я вообще-то далека от космоса. Ну, не знаю, надо, наверное, когда другие планеты осваивать.
Если будет эта власть старая, то хорошего ждать мало чего.
Конечно, космонавтика будет, безусловно. Раз уж мы начали заниматься этим, будут как прогрессироваться.
Основные этапы освоения космоса будут касаться наукоемких технологий. Это и создание новых полупроводников, космические орбитальные станции, международные космические станции, космические разработки, связанные с нанотехнологиями. Будут развиваться международные космические проекты совместно с Россией и США. Эпоха освоения космоса, начатая с запуском российского спутника в 1957 году, будет продолжаться.
Ну, я думаю, Луну надо вначале освоить, а потом уже дальше. Ну, вот американцы куда-то там отправили какой-то пояс астероидный. Я так думаю, что в первую очередь, наверное, Луну освоят. Потом, наверное, всем интересна красная планета. Наверное, туда будут.
В будущем основной этап освоения космоса. Наверное, будут строить новые корабли, новые возможности будут проявляться. Будут больше людей стремиться полететь в космос, потому что сейчас это считается как только дорогое увлечение на несколько миллионов долларов. А скоро им это будет, ну, как сейчас проехать на автобусе. Ну, я всеми руками и ногами за то, чтобы осваивали космос еще больше, чем сейчас.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какими должны быть очередные этапы освоения космоса. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Известная российская правозащитница, глава московской хельсинской группы и постоянный автор «Радио Свобода» Людмила Алексеева стала кавалером французского ордена Почетного легиона. Этот французский орден является одной из наиболее престижных наград мира. Среди его кавалеров – деятели культуры и искусства, политики, общественные деятели Франции и других стран. Решение о награждении Людмилы Алексеевой орденом Почетного легиона было принято еще прежним президентом Франции Жаком Шираком. А накануне вечером в представительстве дипмиссии Франции в Москве состоялась официальная церемония награждения. На ней побывала и корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Уважаемая госпожа Алексеева, вы не только совесть, память о борьбе за права человека в России, вы всегда оставались одним из тех сильных голосов, которые ежедневно и действенно защищают права человека в своей стране. Этими словами завершил свою речь посол Франции в Москве Станислас Долябуле, вручая Людмиле Алексеевой орден офицера Почетного легиона.
Мадам Алексеева, au nom du président de la République, je vous remets les insignes d'officier de la Légion d'honneur.
Уважаемая госпожа Алексеева, от имени президента Французской Республики вручаю вам знаки отличия офицера ордена Почетного легиона.
Сама Людмила Михайловна, комментируя свое награждение орденом Почетного легиона, повторяла: «Это не моя личная награда. Этот орден принадлежит всем членам Московской Хельсинской группы, всему правозащитному движению России».
У меня своих собственных достижений каких-то особых нет. Я могу говорить о достижениях Московской Хельсинской группы, с которой моя жизнь связана неразрывно 30 лет, и всего правозащитного сообщества. Я привыкла думать, орденами награждают за какие-то подвиги. В моей жизни нет никаких особенных подвигов. Я просто жила как честный человек до 80 лет. Наверное, это тоже было непросто. Всегда перед человеком стоит выбор, быть лучше или лучше жить. Я старалась жить честно.
Людмила Алексеева стояла у истоков создания в 1976 году Московской хельсинской группы. И именно она стала редактором и хранителем документов группы, а ее квартира – своеобразной канцелярией, говорит президент Института прав человека Сергей Ковалев.
Она везет огромный воз, которая называется Московская хельсинская группа. И эта группа имеет очень славную, рабочую, отчасти и героическую историю. Людмила Михайловна была в этой группе в те поры, когда почти всех пересажали или выпихнули за границу. Вот и она тогда тоже оказалась в Соединенных Штатах. Слава богу, не в тюрьме. Хельсинская группа была самым совершенным из проявлений тогдашнего 60-х, 80-х годов правозащитного движения.
Отметившая недавно свой 80-летний юбилей, Людмила Алексеева возглавляет Московскую хельсинскую группу на протяжении последних 11 лет. Но она не только безусловный лидер российского правозащитного движения, или, как ее часто называют, главная правозащитница страны. Все, кому приходилось работать с Людмилой Михайловной, отмечают ее исключительные человеческие качества, говорит глава Совета при президенте Российской Федерации по правам человека Элла Панфилова.
Она уникальная личность, она прекрасная женщина, и она смелый, современный, последовательный, масштабный общественный деятель, очень современный. У нее такая сила убежденности в своей правоте, что этому трудно противостоять. Настолько это искренне, это идет из глубины. С ней можно не соглашаться, с ней можно спорить, с ней можно ругаться. У нас там разные ситуации бывают совершенно непростые, и спорим мы с ней часто. Но ее невозможно не любить, ее невозможно не уважать, ей невозможно не восхищаться.
Людмила Алексеева является постоянным автором «Радио Свобода», и наша редакция присоединяется к поздравлениям по поводу вручения ей ордена офицера почетного легиона. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Панорама высоких технологий следующая у нас в эфире. С новостями познакомит обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова и расскажет о невероятном открытии австралийских ученых.
Главная тема выпуска. В Австралии астрономы из обсерватории Маунт-Стромло обнаружили на расстоянии 200 световых лет от Земли звезду, практически идентичную Солнцу. Ее масса, размер, температура и химический состав полностью совпадают с параметрами Солнца. Сейчас ученые пытаются узнать, есть ли в ее системе планеты. О двойнике Солнца рассказывает Олег Кусов.
Науке известно уже несколько очень похожих на Солнце звезд. Однако столь полное совпадение до сих пор найти не удавалось. У обнаруженной звезды HIP-56948 с Солнцем совпадает почти все, кроме возраста. Наше светило на 1 миллиард лет моложе. Найденную звезду уже включил в список наиболее важных объектов американский исследовательский центр SETI, который продолжает программу поиска внеземного разума. Однако, как напомнил один из астрономов, обнаруживших звезду, Айван Рамирес, если люди на Земле и теоретически еще могут получить оттуда радиосигнал, то наши собственные сигналы дойдут до братьев по разуму только через 200 лет.
Новости коротко. Японский космический аппарат, направляющийся к Луне, записал на бортовую камеру 8-минутный ролик с разрешением HDTV. Это соответствует качеству цифрового телевидения или домашнего кинотеатра. Лунный проект японского агентства считается самым масштабным исследованием земного спутника после американских миссий Аполло, предпринятых более 40 лет назад. Японский аппарат должен будет облететь Луну, уточнить ее химический состав и исследовать ее поля – магнитное и гравитационное. Компания Microsoft представила новую линейку аудиоплееров Zune. Zune второго поколения включают три модели – 80-гигабайтный HD-плеер и два флеш-плеера на 4,8 гигабайт с корпусами разных цветов. Управление по-прежнему осуществляется с помощью серединной клавиши TouchPad, так как Microsoft решила не переходить на технологию сенсорного управления через экран TouchScreen, чтобы оставить пользователям возможность переключать треки и регулировать громкость, не глядя на экран. На плеере можно слушать радио, Wi-Fi-тюнер позволяет обменивать данными с компьютерами и другими устройствами. В продажу Zune поступит в середине ноября. Тогда же Microsoft откроет свою социальную сеть Social. Samsung Electronics и производитель аудиоаппаратуры Bang & Olufsen создали смартфон Serenata, который одновременно является цифровым плеером с 4 гигабайтами памяти. Смартфон во многом похож на iPhone от Apple, но у него нет функции доступа в интернет.
Панораму высоких технологий подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае, в городе Лермонтов, более 40 детей попали в больницу с отравлением. Состояние здоровья 7 человек, пострадавших при пожаре в Институте государственного и корпоративного управления в Москве, ухудшилось. Всего в больницах остаются 46 человек. Европейская комиссия обратилась к властям России с призывом разрешить представителям ОБСЕ присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в Государственную Думу 2 декабря. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
«Свобода в 9» в эфире. Сейчас у нас в эфире традиционная рубрика нашей программы «Новости Москвы и Петербурга». Панораму основных событий двух мегаполисов представит моя коллега Вера Володина.
Петербург. В воскресенье 7 октября в годовщину гибели Анны Политковской у Соловецкого камня на Троицкой площади состоится акция в память о журналистке. Но уведомление организаторов акции «Партия Яблоко» и Правозащитного совета Петербурга власти предложили перенести время ее проведения с 14 на 18 часов, поскольку на этом месте уже запланирована молодежная акция «За здоровый образ жизни». Москва. Городская станция переливания крови призывает горожан помочь пострадавшим при пожаре в Московском институте государственного и корпоративного управления. Необходима донорская кровь для 47 человек. По данным последних суток, трое из них в крайне тяжелом состоянии, 28 в тяжелом, остальные в средней степени тяжести. Петербург. Конкурс «Петровский Петербург» приглашает к участию старшеклассников. Планируется, что как авторы эссе и научно-исследовательских работ о Петропавловской крепости, школьники создадут в интернете уникальную энциклопедию о прошлом и настоящем этого архитектурного и исторического памятника. Организаторы, Музей истории города и Клуб друзей Петропавловской крепости, считают, что образовательный портал поможет всем получить любую информацию о музее крепости в одном месте и спланировать развитие Петропавловки с учетом ее исторических особенностей. Член правления клуба Павел Сорокин.
Петровский Петербург – мост между Русью и Россией. То есть Петропавловск – это действительно олицетворяет собой исторический переход нашего государства вот, от Руси с ее традициями, православием, более такими традиционными, и вот к России с ее модернизацией. И вот в связи с этим мы и поставили задачу школьникам описать Петропавловку в контексте Петровского Петербурга в целом. Позиционирование Петропавловски в будущем, оно обязательно должно быть связано с ее прошлым.
Москва. Сегодня в музейном центре РГГУ открывается выставка проектов памятника Осипу Мандельштаму. Инициаторы создания памятника выступают за его открытие ко Всемирному дню поэзии 21 марта 2008 года. На выставке проекты всех 6 участников, а памятник-победитель конкурса уже практически готов. Над ним работает творческая группа скульптора Дмитрия Шаховского. Памятник планируется установить в Старосадском переулке. Петербург. Финский гостиничный оператор «Сокотель» планирует за 6 лет построить в городе еще 5 4-звездочных отелей «Сокос». Это уже второй проект, как минимум на 1000 номеров. А по первому практически достроены 3 отеля. Один будет открыт в октябре, второй в ноябре и в начале 2008 года отель на Васильевском острове. По этим 3 гостиничный фонд Петербурга пополнится на 900 номеров.
Главная тема нашей рубрики. Партия «Трудовая Россия» вчера провела митинг памяти событий октября 93 года. У здания правительства России вспоминали дни расстрела Белого дома, обсуждали, как действовать в преддверии выборов в Государственную Думу и давали негативные оценки деятельности президента Владимира Путина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Трудовая Россия санкционировала свой митинг у столичных властей, и в соответствии с информацией в анонсе он должен был состояться на Горбатом мосту у Дома правительства. Однако на излюбленное коммунистами место митингов участников акции не пропустила милиция. С помощью металлических заграждений для трудоросов на тротуаре напротив мостика сделали площадку для выступлений. Сюда же подогнали звуковую установку. На нее коммунисты наклеили большой портрет президента Венесуэлы Уго Чавеса со словами «социализм или смерть». Уже к началу мероприятия к Белому дому подошло чуть более 50 человек. Многие из них занимались продажей партийной прессы. За 5 рублей можно было приобрести свежий номер газеты «Молния» с первополосной статьей под заголовком «Крест на поганые выборы». Сам лидер Трудовой России Виктор Ампилов в ней давал указания, как относиться настоящему коммунисту к предстоящим декабрьским выборам. На митинге перед своими сторонниками лидер трудоросов говорил об антиконституционности парламентских выборов и критиковал деятельность президента.
Несправедливость. Это нарушение закона. Беспартийный не имеет права участвовать. А президент пришел, все, огорошил страну. Ну, хоть раз вы доведите до конца. Избрали вас на первый срок, на второй срок. Ну, доведи до конца, нормально, до исполнения срока. А потом иди на свободу с чистой совестью, что ты выполнил наказ народа. Оправдал своих избирателей. Нет, начинается игра.
Митинг Трудовой России длился около часа. Многие его участники договорились встретиться на Горбатом мосту сегодня в компании со сторонниками из Компартии Геннадия Зюганова. КПРФ намерены вечером пройти шествием от станции метро улица 1905 года и провести свой митинг у здания правительства. Правозащитница-диссидент, основатель партии «Демократический союз» Валерия Новодворская считает, что вся предвыборная деятельность левых партий и организаций им, сложившейся в России на сегодняшний день ситуации, по сути не нужна.
Мне вообще непонятно, что еще нужно этим левым силам, если для них уже все устроили. Именно годовщине их мятежа, свой маленький ГКЧП очередной, свой путч продемонстрировал президент Путин. То, что получается в результате его замечательного намерения встать во главе списка «Единой России», как раз и составляет возвращение к свергнутой 5 октября Ельцином распущенной советской власти. Это и есть советская конфигурация. Одна всеобъемлющая правящая партия. Ну, правда, еще парочка периферийных, там, типа ЛДПР, типа коммунистов. Но такое же было в так называемых странах народной демократии. В Чехословакии, в Польше формально сидели народные собрания. Коммунисты сажали рядом с собой попутчиков. Ну вот, кроме Яблока и СПС, все остальные попутчики. И гражданская сила, и ЛДПР, а коммунисты так и вовсе. Это ведь все части бывшей платформы, разных платформ в КПСС. Мы имеем ту огромную, беспредельную, все в себя вобравшую КПСС, которая просто разбилась на несколько рукавчиков. Что нужно еще левым? Они получают обратно свой сталинистский вариант. Режим личной власти генсека. Путин у нас теперь будет генсек. И на любой должности формальной, то ли премьер-министра, то ли президент, он все время будет генсеком. Я не знаю, чем они еще недовольны. Видно тем, что им не удалось тогда нас всех повесить, там, остатки демократов. Вот единственное, чем они не удовлетворены. А так, по-моему, мы пришли к тому варианту, от которого временно отбились тогда в 93-м году. Но сейчас нам некуда выйти. Тогда мы бежали к Моссовету, бежали к Красной площади, чтобы поправить дело, чтобы противостоять. А сейчас бежать просто некуда. Они уже везде. Они все захватили.
Вам не кажется, что все эти мероприятия, которые в последнее время проводят левые, это в некоторой степени предвыборная кампания их?
Малиновая платформа такая тоже была. Суслов был сталинистом, более или менее выраженным. Эта сталинистская платформа, она в КПСС все время присутствовала. Сейчас она присутствует отдельно в виде КПРФ. Возможно, они хотят свой кусочек пирога, им его отрежут, они свои. Они получат свои то ли 14%, то ли 13%. Предвыборная кампания для махровых реакционеров, для зверья, потому что у Путина, кажется, 83% рейтинг. Что там остается на этих народных мстителей, которые палками били по иномаркам, выходя якобы защищать свои декарские льготы, а на самом деле, чтобы еще раз напомнить, что они хотят исключительно коммунизм, вот тот советский.
говорила правозащитница Валерия Новодворская. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 4 октября, четверг. Театры, кино, концерты и книги. Ольга Коробейникова расскажет, как не скучно провести время в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. В Государственном Кремлевском дворце сегодня второй и последний показ российской премьеры «Паяцев» Руджера Леонкавалло. Новая версия оперы поставлена знаменитым итальянским режиссером Франко Дзеффирелли специально для российской сцены. Концерты. В джаз-клубе «Союз композиторов» сегодня начинается четвертый одноименный джаз-фестиваль. Открывает его выступление афроамериканец Джейми Дэвис, новый официальный вокалист оркестра «Каунта Бейси». А в Ледовом дворце на Ходынском поле состоится церемония вручения наград MTV Russian Music Awards. Ее центральным событием должно стать первое российское выступление канадской рок-звезды Аврил Лавинь. Выставки. Музыкальный критик Артемий Троицкий предстал в галерее Веры Погодиной в ЦДХ в качестве коллекционера современного искусства. Вот что он рассказал о выставке собранных им работ «Радио Свобода».
Название выставки «Последнее искушение Незнайки». Связано это, я думаю, отчасти с тем, что я сам себя ассоциирую с Незнайкой. Во всяком случае, там, где заходит речь о современном искусстве. Хотя мне всегда очень нравилось дружить с художниками, дружить с галеристами. В общем, на протяжении последних лет 25, а то и больше моей жизни, это моя постоянная компания собутыльников, подруг. В процессе этой самой моей совместной жизни в контексте этого нашего художественного комьюнити у меня возникали какие-то картинки. Какие-то мне дарили, какие-то я сам брал, если они плохо лежали, за какие-то платил деньги. Таким образом, обнаружилось целое собрание. Там очень известные есть художники, там есть Илья Кабаков, Владимир Дубосарский, Александр Виноградов, Дмитрий Врубель, Олег Кулик, Татьяна Назаренко. У этой выставки есть одно отличие, ну, практически от любой другой художественной выставки. И заключается оно в том, что, поскольку я все-таки человек пишущий, к каждой картине приотачена маленькая история. То есть это или история моих взаимоотношений с автором этого произведения, или история того, как эта картина ко мне попала, или вообще какие-то отвлеченные мысли по поводу того, что на картинке изображено, или того, что я думаю об ее авторе.
Это был музыкальный критик Артемий Троицкий и «Московская афиша» на сегодня, 4 октября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Ну а через несколько минут у нас в эфире, сразу после выпуска новостей, программа «Время политики». Ход избирательной кампании в России в прямом эфире обсудят политологи Сергей Марков и Дмитрий Орешкин. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а мы с Натальей Гуреевой прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общая федеральная часть списка партии «Единая Россия» состоит из одного человека.
Пока мы еще не живем в тоталитарном режиме, но точно уже в авторитарном, и с этим нужно бороться.
Партия регионов, даже если она объединится с коммунистами и блоком Литвина, не сможет собрать большинство в новой
Верховной Раде. Мы можем гордиться их вкладом в дело демократизации Ирака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.